он вас из-под земли достанет. Уж не знаю, то ли эта угроза так подействовала, то ли упрек в наивности, но девчонка явно была озадачена, судя по тому, как поджала губы. Я в порядке эксперимента попытался пошевелить рукой. Подросток, державший мое предплечье, невольно заворчал и вцепился покрепче. Где-то неподалеку взвыла сирена. Девчонка и ее телохранители беспокойно зазирались, вглядываясь в темноту переулка. С пасмурного неба упали первые капли, начинался дождь. — Все, хватит, — сказала девчонка и шагнула ко мне. — Осторожнее, — предупредил ее я. Она протянула руку, я раскрыл рот очень-очень медленно. Она попыталась взяться за цепь. И тут я превратился в нильского крокодила с уже распахнутой пастью и цапнул ее за пальцы. Девчонка завизжала и отскочила. Я даже не ожидал от нее такого проворства. Мои зубы клацнули у кончиков ее ногтей. Я забился в руках у подростков и снова попытался цапнуть ее. Девчонка завопила дурным голосом, подскользнулась и села с размаху на кучу мусора. Да при этом еще сшибла с ног одного из своих телохранителей. Мое внезапное превращение застало мальчишек врасплох, особенно того, который теперь держал меня поперек чешуйчатого туловища. Он ослабил хватку, но остальные двое продолжали меня удерживать. Мой длинный сильный хвост хлестнул влево, потом вправо, от души врезав по двум тупым башкам. Мозги у парней, если таковые имелись, хорошо сотряслись, челюсти отвисли, а руки разжались. Один из двух телохранителей девчонки быстро опомнился, сунул руку под куртку и выхватил что-то блестящее. Когда он швырнул это в меня, я снова превратился. Смею заметить, быстрое превращение из чего-нибудь большого, ну, скажем, крокодила, во что-нибудь некрупное, скажем, в лиса, дает неплохие результаты. Три пары рук, изо всех сил пытавшиеся удержать мощное чешуйчатое тело, вдруг обнаружили, что хватает воздух, а комок рыжего меха и лихорадочно работающих когтей ускользнул от них и шлепнулся на землю. В тот же самый миг серебряный метательный снаряд пронесся через то место, где только что было горло крокодила, и врезался в металлическую дверь. Лис помчался по переулку, едва касаясь лапами скользкой булыжной мостовой. Впереди раздался пронзительный свист. Лис притормозил. По стенам и мостовой заметались лучи фонарей. Послышался топот бегущих ног. Ага, как раз то, что нужно. Явление ночной полиции. Когда луч метнулся в мою сторону, я изящным прыжком заскочил в открытый мусорный бак. Голова, туловище, хвост — готово. Луч фонаря скользнул по бочку и сместился дальше по переулку. Затем появились люди. Они орали, дули в свистки и бежали в ту сторону, где осталась девчонка и ее приятель. Затем послышалось рычание и разнесся едкий запах. Нечто вроде большой собаки пронеслось мимо людей и исчезло в ночи. В переулке было шумно. Уютно свернувшись между прохудившимся мусорным пакетом и ящиком с пустыми бутылками, лис слушал, подставив уши торчком. Крики и свистки начали удаляться, и лису показалось, будто к ним присоединился возбужденный и обеспокоенный вой. Затем шум окончательно стих. В переулке воцарилась тишина. Затаившийся лис лежал среди мусора и выжидал. Артур Андервуд был волшебником среднего уровня и работал на Министерство внутренних дел. По природе своей он был склонен к уединению и несколько сварлив, и проживал вместе со своей женой Мартой в Хайгейте, в величественном георгианском доме. У мистера Андервуда никогда не было учеников, да он и не желал их брать. Он работал сам по себе, и это его вполне устраивало. Но он знал, что рано или поздно придет его черед, и ему придется, как и другим волшебникам, взять в дом ребенка. И, конечно же, однажды это неминуемое событие произошло. Из Министерства занятости прибыло письмо с тем кошмарным требованием, которого он так стражился. Мистер Андервуд с мрачной покорностью выполнил свой долг. В назначенный день он отправился в Министерство, дабы забрать своего безымянного подопечного. Он прошел между двух гранитных колонн, поднялся по мраморным ступеням и вошел в гулкий вестибюль. Это было обширное, безликое помещение с двумя рядами деревянных дверей.